До порта мы добрались уже за полдень. Солнце жарило так, словно дождливая Белория отказалась от его услуг в пользу острова. Я сняла шаль, но без нее быстро напекло голову. Пришлось остановиться и часок полежать в тенечке. Потом к нам попыталась присоединиться толстая рыжая змея, но неприятно удивленная визгом, а может, ее оскорбило замечание «Да ладно тебе, она выглядит совсем не ядовитой», удалилась под кочку. После этого я наотрез отказалась срезать дорогу через вересковый склон, хотя выгадать полверсты было очень соблазнительно. Несколько раз нас обгоняли повозки, но мы не хотели привлекать лишнего внимания и больше не напрашивались в попутчики. «Слушай, братец, а как насчет этих россказней про призрака?» — пропыхтела я. «Если сухую спину шерстяное платье просто покалывало, то потную нещадно кусало. Ты веришь, что он охотится за Териллой?» «Не-а! Ну что призрак может ей сделать? Показать страшную рожу? Довести до инфаркта заунывными стонами? Вот если бы это зомбяк был! Кстати, отличная версия!» «Кто-то из магов-повстанцев поднял старого короля из гроба, для того-то его и выкрали, и душит им врагов родины, впечатляя доверчивых селян».
«Тогда почему речь идет именно о призраке?»
«Ну, неупокоенная душа звучит как-то благороднее ходячего трупа».
«Но ведь их даже ребенок различит».
«Ерунда! Парочка заклинаний, чтобы не разлагался и волосы не вылезали, побрызгать духами, помазать фосфором».
«Дар, меня сейчас стошнит».
«Вот, сама видишь, за призраком народ пойдет охотнее».
Пока дорога шла в гору, мы молчали, но когда кусочек дыхания высвободился, я жалобно уточнила. «То есть он все-таки может меня убить?»
«Чушь», — отрезал Дар. «Пусть найдет сначала, или вообще узнает, что ты удрала из замка. В любом случае, ночью нас тут уже не будет».
К порту мы вышли с левой стороны, оставив прибрежный город сбоку. Я так устала и хотела пить, что порт не вызвал у меня никаких чувств, кроме вялого «ну, наконец-то». К тому же он не особо отличался от Белорского, куда мы с отцом и Даром ездили уже 3 раза кататься на паруснике знакомого вельможа. В подкове залива чайками дрейфовали рыбацкие лодки. У причала, плотненько, как куры на насесте, стояли суда, вперемешку большие и маленькие. По пристани сновали грузчики, купцы и мальчишки. От моря веяло соленой свежестью, от портовой харчевни — жареной рыбой. Перед заведеньицем, к счастью, бил маленький фонтанчик, из которого мы с жадностью напились и воспрянули духом. Ненадолго. Все капитаны наотрез отказывались брать нас на борт. Некоторые посылали пешком по волнам, даже не дослушав, другие виновато отводили глаза и бормотали, что рады бы помочь, да никак. Третьи предлагали подвести до середины залива, на что команда разражалась глумливым хохотом. Если мы продолжали настаивать или предлагали деньги, веселье сменялось недоумением, а смех — руганью. Один китобой даже пригрозил пальнуть в нас из гарпунной баллисты, если мы сейчас же не уберемся. А на вопрос «почему?» с проклятиями кинулся ее заряжать, и нам пришлось ретироваться.
«Может, у них примета плохая, женщины на борту?» — растерянно предположила я.
«Ага», — хмуро поддакнул Дар, — «что не поделят капитана и передерутся». По одной из отвергших нас палуб действительно прохаживалась, покрикивая на команду, рослая тетка в мореходной робе и по-пиратски повязанной косынке. На другом корабле я заметила сразу 2 сосредоточенно чинивших сети.
«Тогда не знаю. Но они явно чего-то боятся».
«Может, это контрабандисты?»
«Все поголовно?»
«Ну, с такой-то королевой».
«А может, наоборот, мы не вызываем у них доверия?»
Я критически представила нас со стороны. 2 пыльные, потные, бедно одетые бабы даже без котомок. Как будто из тюрьмы удрали.
«Доверие должны вызывать деньги, а не рожи», — справедливо заметил Дар. «Любой нормальный капитан хоть мракобеса к себе на борт возьмет, лишь бы в кармане забринчало». «За один твой перстень можно в Белорию и обратно сплавать, а на сдачу вокруг острова покататься. Эти же даже торговаться не хотят».
Брат в раздумье погрыз ноготь, упрямо тряхнул головой и добавил:
«А раз так, то ничего и не получат».
Струя ударила на локоть вперед и с бульканьем запульсировала. По груди Дара расплылось багровое пятно. Лицо усеяли брызги. Брат сдавленно застонал и попытался зажать дыру ладонью, но в итоге струи стало 4 между всеми пальцами.
«А я тебе говорила, что там жидкость», — мстительно прошипела я.
«Но не вино же! Я думал, запасы воды в дорогу».
«Да какая уже разница? Пусть вытекает».
«Оно же пахнет! Весь док провоняет! Рабочие тут же кинутся искать, откуда разит».
Брат кое-как запечатал дырку заклинанием и пошаркал башмаком по песчаному полу, затирая лужицу. С сомнением поглядел на целую с виду бочку, но поправлять не стал, опасаясь еще больше напортачить.
«Идут!» —
пискнула я, кидаясь прочь от входа. Мы еле успели спрятаться за грудой тюков, как грузчики вернулись и, взявшись за ту самую бочку, покатили ее к выходу.
«Вот леший!» — разочарованно прошептал Дар. «Второй ряд они пропустили, а я думал, это все на один корабль. Теперь только тюки остались».
Я тоже приуныла. Если вставить на место донца и придержать его руками каждый из нас мог самостоятельно, то запаковаться в обвязанный двумя ремнями тюк никак.
«Может, попробуешь?» — мой голос дрогнул. «Вернуться один?»
«Ты за кого меня принимаешь?» — возмутился брат. «Чтобы я оставил бедный народ чахнуть под властью твоей тирании? Хырушки!»
Голос Дара перекрыла куда более ядреная ругань. «Ну что же вы хотели от третьего курса? Адепт и так старался». Грузчики поспешно перевернули бочку дырой вверх, но взбурлившее от тряски вино продолжало бить пенным фонтаном.
«Наверное, пробкой было заткнуто, а от тряски она вылетела», — сообразил один из мужиков. «Поищи-кась на полу».
«Сам ищи», — возмутился второй, отпихивая напарника, уже прильнувшего к дырке.
«Ты что, дурак, не видишь? На землю течет», — не сдавался без боя тот. «Подставь хоть ладони».
Наконец кто-то догадался прижать струю пальцем, разбив ее надвое. Тут же пошла свара, чья толще, но уже приглушенная. Страждущие торопились причаститься, пока благословенный источник не иссяк. Со стороны они здорово напоминали упырей, присосавшихся к добыче. Дар неожиданно дернул меня за рукав. «Ринка, бежим!»
«Куда?»
«На корабль, пока никто не смотрит». И, не оставив мне времени на размышления, на цыпочках посеменил к выходу, хотя мимо увлекшихся грузчиков сейчас можно было даже упирающегося дракона протащить. Я нагнала брата уже у сходней, за которыми приветливо зиял провал трюма. На корабле царила предотъездная суматоха. У снастей суетилось не меньше дюжины людей, но окрика «Куда? Стой!» так и не последовало. Мы забились в самый дальний угол между ящиками и тюками и затаились, прижавшись друг к другу. Довольные и веселые грузчики появились только через 15 минут. Судя по заговорщическому шепоту, они подобрали таки к бочке пробку и пометили дырявый сосуд крестиком, чтобы скрасить путешествие до Белории. А уж там можно обнаружить, что им подсунули бракованную бочку, и часть вина расплескалась по трюму. Эта ходка оказалась последней, так что с тюками все равно ничего бы не вышло. Груз громко и дотошно пересчитали, сверяясь со списком, крышка трюма захлопнулась, и нас окутала непроглядная темнота.
«Повезло», — довольно прошептал брат.
«Портовых рабочих не нанимали, сами все затащили. Иначе за погрузкой следил бы кто-нибудь. Но теперь можно расслабиться. До Белорского порта сюда вряд ли кто заглянет».
Баба с блаженным вздохом откинулась на бочку, заложив руки за голову.
«Надо будет попозже пошарить тут, поискать что-нибудь мягонькое.
Мне бы его нервы. А если те пьяницы ночью придут сюда с фонарем и нас заметят?
И что они сделают? Корабль развернут?»
«Ну, побьют».
Я тактично умолчала, что еще могут сделать обозленные мореходы с двумя женщинами. Брат лениво отмахнулся.
«Скажи, еще за борт выкинут. Я покажу пульсар, ты покажешь перстень, и дело в колпаке. Мы же все равно уже на борту, верно? Так почему бы не подвести хороших людей за отличные деньги?»
Корабль вздрогнул, плеск под днищем усилился, вверху что-то заскрежетало и захлопало.
«Отчалили», — обрадовался Дар. «Только смотри, Ринка, если тебя опять укачает...»
Но укачать меня не успела. Спустя каких-то 5 минут беготня вверху возобновилась, сопровождаясь встревоженными, а то и откровенно паническими криками.
«Идет!»
«Точно?»
«Чего ему надо-то?»
«Может, не к нам?»
«Так ведь больше в заливе никого!»
И самый язычный, явно капитанский рык — «Обыскать корабль!» Мы испуганно переглянулись, и в ту же секунду крышка трюма распахнулась. Квадратный проем живо напомнил мне икону — веночек из 4 рож в факельном ореоле. Вот только выражение на ликах было далеко не благостным. Приметив шебуршание в углу, мореходы лавиной скатились с лестницы. 2 тут же заломили Дару руки и, не обращая внимания на его гневные вопли, поволокли к выходу. 3 сгреб меня за шиворот, а 4 попытался содрать шаль, чтобы получше разглядеть добычу.
«Не смейте!» — завизжала я, зажимая лицо ладонями. «Я старая больная!»
«Оспой!» — услужливо вставил Дар.
«Женщина!»
Мореход мигом оставил шаль в покое, но хватка на шивороте только окрепла. Я еле успевала перебирать ногами, чтобы не биться ими о ступеньки. На палубе возле входа в трюм уже собралась вся команда. При виде нас люди слаженно выдохнули и загомонили. Некоторые крестились, другие также облегченно бронились.
«Далеко еще?»
«Версты 1,5 будет».
«В последнюю минуту успели».
«А вы ныли дорого, дорого.
Кабы не гномья труба, мы б его только на выходе из залива заметили».
На что они там то и дело оглядываются, я не поняла. Нас грубо швырнули в центр круга, как 2 червяков в куриную кормушку. Рослый петух, этфу, кудригрудый мужчина в закатанных до колен штанах, Василиском уставился на нас сверху вниз.
«Больше никого нет?»
«Вроде нет, капитан». «Гришак на всякий случай бочки простукивает, но я и так вижу, не раскупоренные. Проскочили, видать, пока ребята в доке были».
«Вот же гадины», — с чувством сказал капитан. «За борт их».
Наших объяснений никто слушать не стал. Собственно, мы их даже высказать не успели.
«А-а-а!»
Упоительное ощущение полета длилось недолго, хотя ребята очень старались, раскачав меня в 2 дюжины рук. Дальше наступило утопительное. В воду я вошла, кажется, головой. Наверняка утверждать сложно. Это произошло так быстро, что сознание догнало меня только на сожженной глубине. Я отчаянно замолотила руками и ногами, понятия не имею, всплываю или ныряю. Но море оказалось умнее и, вопреки моим стараниям, вытолкнуло тело на поверхность. Рядом с серым водорослевым пятном колыхалась шаль. Башмаки, напротив, камнями пошли ко дну. Левый еще какое-то время якорем болтался на размотавшейся портянке, но я подрыгала ногой, и он тоже слетел. Вода оказалась не просто соленой, аж горькой, как будто в нее вместо обычной соли намешали алхимической. Но держалась я на ней, как пробка, бултыхаясь вверх-вниз. Когда волна, уже готовая обрушиться на голову, мягко вздымала меня на гребень, становился виден корабль, и перевесившаяся через борт команда, вопившая что-то одобрительное. Потом я скатывалась во впадину, и торжествующие злодеи исчезали. С каждой волной расстояние до судна увеличивалось, меня быстро несло к берегу, но не к пристани, а вбок, на береговые скалы.
«Дар!»
Я изобразила выпрыгивающую из воды русалку, но тщетно. Ни брата не заметила, ни ответа не услышала. Зато увидела кое-что другое. У самого горизонта, куда так тревожно косились мореходы.
«Да!»
Тьфу. Дальше орать было бесполезно. В уши налилась вода, и они шумели, как морские раковины. Сквозь них пробивался только рев прибоя, дерущегося со скалами. Выступать в роли его дубинки очень не хотелось, но увиденное не оставляло выбора. Плавала я неплохо и, выровняв дыхание, начала загребать руками в обратную сторону, чтобы размазаться хотя бы в лепешку, а не в блин. Впереди, маскируясь под рябью, чернело что-то большое, гладкое, акуловидное. Но это оказалось всего лишь плоская макушка камня. Я была обрадовалась и нацелилась на него, собираясь отдышаться и осмотреться, но вовремя заметила, что пологие подводные бока усеяны черными колючими комочками.
Я где-то читала, что эти твари ядовиты, да и на обычного лесного ежика наступишь, мало не покажется. Несколько судорожных грибков, и мне удалось оставить камень сбоку. Черные иглы царапнули подол платья, я прямо-таки услышала треск мокрой материи. За камнем снова началась глубина, зато вода поутихла. До скалы протянулась спокойная дорожка, окаймленная мелкими бурунами. Искать дно босыми ногами я не рискнула, решив плыть сколько получится. Авось у самого берега эти твари не селятся. Но там меня поджидала другая засада. Дна не было вовсе. Скала вертикально уходила вниз, судя по темной воде, немногим меньше, чем вверх. И это, судя по обнажившимся гроздьям ракушек, еще отлив. По обе стороны от меня продолжал бушевать прибой. На голову ливнем сыпались брызги. Долго так не проболтыхаешься. Надо либо плыть вдоль скал до порта, либо вскарабкаться на какой-нибудь уступ и жалостливо с него повопить, привлекая внимание рыбацких лодок. Но, боюсь, все островитяне знают королеву в лицо, и как бы мне не огрести по нему веслом. Я начала осторожно перебирать руками по скале. Как только я вышла из-под защиты камня, волны начали расклевывать меня, как ворона, краюшку. После 10-го прикладывания к камням на левом боку не осталось места для синяков, а колено щипало так, словно его содрало в кровь. Отплыть от скалы я боялась, тут хоть есть за что уцепиться, если обессилию и начну тонуть. Очередная волна поддала в спину, помогая обогнуть выступ, и впихнула меня, как померещилось от неожиданности, в толщу скалы. Нет, всего лишь в расщелину, узкую и неглубокую, зато с дном. Я, пошатываясь, выпрямилась и, стоя по колено в воде, огляделась. Порта отсюда не видать, кораблей тоже, вверху кружат чайки, стены по-прежнему высокие, гладкие и отвесные. Из-за махров водорослей я не сразу заметила, что расщелина заканчивается дырой в скале, круглой и ровной, как будто ее проделал выползень размером с медведя. Ракушки висели и над ней, и внутри. В сожженной заводе перед входом плавали обломки досок и дохлая рыбина с торчащим изо рта обрывком лески. А вдруг это логово какого-нибудь чудища? Хорошо, если подводного, пережидающего прилив на дне пещерного озерца. А вдруг, наоборот, и у него сейчас время охоты? «Эй!» — замирая от страха, гукнула я в дыру. «Есть тут кто живой?»
«Есть!» — замогильно откликнулась та. «Заходи!»
Я завизжала так, что макушки скал содрогнулись.
«Ринка, ну почему ты всегда сначала вопишь, а потом думаешь?»
По мере приближения голос становился все менее гулким и безликим. Дар на четвереньках выполз из дыры и укоризненно заметил,
«Хоть бы уточнила, кто именно тебе нужен».
У меня отлегло от сердца, и я нервным смешком призналась, да я вообще не ожидала, что мне ответят.
«А чего тогда спрашивала?»
«Ну, убедиться, что там пусто».
«Пусто, говорю же. Заходи!»
Брат попятился. Я потопталась у входа, повздыхала, но выбора не было. Лаз почти сразу начал расширяться. Уже через 5 саженей мы шли, пригнувшись, через 20 выпрямились в полный рост. Ракушки со стены исчезли, под ногами хлюпало все тише.
«Он поднимается?» — сообразила я. «Ага. Этот туннель вроде спуска к воде, как раз чтобы лодку пропихнуть».
«Думаешь, он рукотворный?»
«Вход так точно. Видела, какой ровненький? А пещеры, наверное, природные. Вот до сюда я дошел и повернул обратно».
Дар указал на 3 равно неприветливых входа во тьму. Левый был чуть пошире, правый чуть пониже.
«Батюшки, да тут целый лабиринт!» — потрясенно прошептала я.
Брат был настроен более практично.
«Куда пойдем?»
— уточнил он с таким интересом, крутя головой, как будто мы оказались не в сыром и вонючем подземелье, а у ворот увеселительного парка.
«Ты уверен, что нам вообще стоит туда соваться?
Если есть черный вход, то должен быть и парадный. Или ты предпочитаешь добираться до берега вплавь?»
«Ну, тогда прямо, наверное».
Я неуверенно кивнула на средний туннель.
«Ринка,
«Где ты видела лабиринты, в которых к выходу ведет прямой путь?» — возмутился Дар. «Спорю на что угодно, там тупик или яма».
«Думаешь, природа настолько коварна? Нет, логика тут ни при чем. Надо уповать только на везение».
«Значит, прямо идти тем более не следует».
«Почему?»
«А ты считаешь себя везучим человеком?»
«Нет, но...»
«Значит, идем налево», — решительно скомандовал Дар, подбирая юбки. Отстаивать свое мнение в гордом одиночестве я, разумеется, не пожелала, только проворчала себе под нос и зачем тогда спрашивал. Если раньше мне казалось, что в пещере темно, как в гробу, то теперь этот гроб опустили в яму и с горкой засыпали землей. Стоило сделать несколько шагов вглубь туннеля, как тьма приобрела густоту смолы, став такой же липкой и противной. Резко похолодало, под ногами захрустело что-то подозрительно напоминающее кости и зазвенело нечто весьма смахивающее на кандалы.
«Дар!»
— застучала я зубами. «Но!» — звонко и недовольно отозвался брат под самым ухом. По веткам лабиринта наперегонки понеслось эхо.
«Слушай, тут, кажется, скелет чей-то лежит».
«Да?» Хруст и звон усилились, на сей раз без моего участия.
«Дар, что ты там делаешь? Это ты вообще?»
В памяти немедленно воскресли веселенькие истории о проклятых стражах, которыми некроманты древности заселяли подступы к своим тайным убежищам. За века истлевших до голых костей, но по-прежнему способных разобрать незваных гостей на волоконца. Я в панике попыталась сотворить пульсар. Язык заплетался, мокрые замерзшие пальцы скользили и не желали щелкать. В итоге вышло, как всегда, нечто мелкое и блеклое, а спустя полторы секунды исчезнувшее вообще. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы разглядеть у себя перед носом длинные оскаленные челюсти и истошно заорать, потеряв контроль над заклинанием. Еще через пару секунд снова вспыхнул свет, на сей раз белый и ровный. «Собачий!» — разочарованно сказал брат, крутя череп на поднятой руке. «И цепь в стену вбита, не выдрать!»
«Я тебе сейчас уши выдерну, паршивцу!»
«Эй, эй!» Дар выронил череп от удара о пол, рассыпавшийся по швам, и шарахнулся в сторону. Пульсар вильнул вслед за хозяином. «Нервная ты какая-то стала, Ринка! Что, забыла, как мы с тобой по серебряной шахте лазили?»
«Во-первых, там на каждом повороте были стрелки с подписями нарисованы. Во-вторых, ты меня на всякий случай полпуда еды с собой тащить заставил. В-третьих, мы в любой момент могли амулет телепортации активировать. А в-четвертых, ты все равно умудрился в какую-то трещину провалиться и ногу вывихнуть».
«Излишняя уверенность растлевает», — глубокомысленно заметил брат. «Зато когда из страховки у нас будет только вот этот обрывок веревки, из оружия перочинный нож, из еды его кожаный чехол, а за нами будет гнаться стая голодных жвалохвостов, ты просто поразишься, на какие чудеса героизма мы окажемся способны».
«У тебя есть нож?» — оживилась я.
«Нет. Но я надеюсь, что собачьим скелетом дело не ограничится, и нам будет чем поживиться», — воинственно утешил меня брат. «Опа! А это что?»
Дар присел на корточки и выколупал из подножной грязи отсыревший в пятнах позолоты и плесени свиток. Бережно расправил находку.
«Путеводитель по Шакаре», — с легким изумлением прочитал он. «К чему бы это?» «Так, оглавление. История, достопримечательности, план города».
«А плана пещер там нету?» — с надеждой спросила я. Брат размотал свиток до конца и разочарованно покачал головой.
«Не-а, только описание. Приморские пещеры, — с чувством зачитал он, — являются уникальным заповедником реликтовой, нигде больше не сохранившейся нежити, как то хрипунцы лохматый и шелкоморский, двууст карстовый, жвалохвост харкун». «Ой, Ринка, а нам про него совсем недавно на нежитеведении рассказывали. Он кислотой плюется аж на целых 5 сажений. Здорово, правда?» «Здесь также обитает самая крупная в мире колония плотоядных летучих мышей, способная обглодать корову за 30-40 секунд».
Никогда раньше не думала, что можно одновременно трястись от холода и обливаться потом.
Местные боевые маги за умеренную плату с удовольствием устроят вам экскурсию по недрам этого зловещего и чарующего лабиринта. Вы будете потрясены его размерами, восхититесь огромными сталактитами и сталагмитами, а также насладитесь смертельными схватками проводника с многочисленными чудовищами.
«Что-то я вовсе не уверена, что хочу ими наслаждаться», — дрожащим голосом пробормотала я. «Сталактиты и сталагмиты, частые каменные зубья на полу и потолке, готовые вот-вот сомкнуться, почему-то тоже не вызывали у меня ни малейшего восторга.
Пещеры изобилуют бездонными провалами и древними ловушками», — продолжал выразительно декламировать брат, «которые порой застают врасплох даже опытного проводника». «Ринка, прекрати подвывать, а то хрипунцы примут тебя за такующую самку и точно сюда сбегутся».
«Давай лучше вплавь». Я дернулась к выходу, но баба поймала меня за руку.
«Не трусь, днем все монстры спят».
«Ты им сначала докажи, что сейчас день». Брат сделал пульсар чуть крупнее.
«Но не напали же они на нас до сих пор».
«Потому что мы до них дойти не успели. Кстати, тут снова три дороги», — с содроганием заметила я. Проклятый лабиринт ветвился, как смородиновый куст. «Что, опять налево?»
«Раз ты это сказала, направо».
«Так мы точно заблудимся. В лабиринте надо держаться одной стороны».
«Ага, если собираешься ходить по кругу».
«Зато будет шанс выйти хотя бы сюда».
«Вот трусиха! Гляди, там совершенно безопасно».
Дар подвел пульсар ближе к выбранному тоннелю, и в нем высияло отраженным светом бледное лицо с провалом рта и единственного глаза. На сей раз мы завизжали вместе. Брат даже попытался вскарабкаться ко мне на руки, что и в прошлых телах было бы не слишком удачной идеей. Магический светляк, разумеется, тут же погас.
«А-а-а, призрак! Зомби! Пульсар! Делай скорее пульсар, они боятся света!»
Свет, наконец, вспыхнул, но не тот и не там. Тиен по-прежнему стоял в проходе, взирая на нас со смесью изумления и отвращения. По счастью, просто стоял, не пытаясь швыряться в меня ни кинжалом, ни зажатым в другой руке факелом. Мы медленно расцепились.
«Ты?
У них что, все оппозиции в гробах не лежится? Это так покойный король себе войско набирает?»
«А ты кого ожидала?» — не слишком любезно буркнул зомби.
При близком рассмотрении он оказался вполне живым, даже носом простуженно посапывал. «Тебя в последнюю очередь. Как ты здесь очутился?» «Добраться сюда раньше нас Тьен никак не мог, а ведь ему еще надо было как-то выйти из замка, доехать до гор, пересечь лабиринт, и при этом он успел где-то умыться, причесаться и раздобыть новую одежду», причем вряд ли с чужого плеча. Сидит точно по фигуре. Мужчина покосился на кинжал, но отвечать не стал.
«Ты маг?» — перехватил инициативу Дар.
«Нет».
Со служанкой убийца разговаривал немного охотнее.
«А вот вы кто такие?»
«Я же тебе утром объяснял». «Угу, чушь какую-то нес. Без мага не разберешься».
«Так, может, ты нас к нему проводишь?» — с надеждой предположил брат.
«Может, и провожу», — нехотя согласился Тьен. «Если она наденет вот это».
Мужчина, не сводя с нас глаза, отцепил от пояса наручники на короткой цепи. Антар, разумеется. Поколебавшись, я пожала плечами и протянула мужчине руки. «Какая разница? Я и свободными ему ничего сделать не смогу». Тьен быстро защелкнул на моих запястьях холодные браслеты, тщательно проверил замки, и на опухшем от побоев лице отразилось такое злорадство, что мне стало страшно. Вдруг он решил рассчитаться с Тириллой за все свои, а заодно и народные страдания. Но уподобляться королевским палачам Тьен не стал, по крайней мере сейчас.
«Ладно», — уже мягче сказал он, — «идите за мной».
«Я же говорил, налево!»
— торжествующе шепнул Дар, пристраиваясь мне в спину.
«Направо то же самое», — буркнул одноглазый, не оборачиваясь. «И прямо тоже, только немного дольше».
«А как ты узнал, что мы здесь?»
«Никак».
«А наручники кому нес?» — не отставал брат.
«Кому-нибудь».
«Но в темнице у тебя их не было».
«А сейчас есть».
Тьен сделал предостерегающий жест, прижался спиной к стене и по ней обошел большую перламутрово-мерцающую лужу.
«Что это такое?»
Дар попытался сесть на корточки и разглядеть ее поближе, но одноглазый злобно на него шикнул.
«Лужа! Разве не видно?»
«В ней кто-то водится?»
«Да, вода. Грязная, холодная и мокрая».
«А чудовище?» — робко заикнулась я.
Тьен поглядел на меня, как на идиотку. «Кто?»
«Ну, жвалохвост, хрипунцы, как в путеводителе написано». Мужчина как-то странно хмыкнул, словно бы даже нервно хихикнул.
«Не сезон», — процедил он, продолжая уверенно идти вперед. По-моему, он даже под ноги толком не смотрел.
«В смысле, они сейчас в спячке?» — приободрилась я.
«Ух!» — разочарованно протянул Дар, пинком отправляя в лужу подвернувшийся под ногу камень. Булькнуло так, что вздрогнул даже Тьен.
«В смысле, экскурсии только с синостава начинаются, когда вода у центрального входа схлынет».
Одноглазый снизошел до ответа, но, судя по тону, только из желания поглумиться.
«Накхыра магам мороки в пустых пещерах поддерживать. Вот приедут богатенькие дураки, появятся и чудища».
«Так их что, вообще не существует?» — с заминкой сообразила я, заработав еще один презрительный взгляд.
«Да откуда они тут к сиренам плешивым возьмутся, если музей за чучело жвалохвоста 100 кладней дает, и местные маги эти пещеры уже 1000 раз прочесали?»
Вконец обозлился мужчина.
«Нежитью только детей пугают, чтобы в одиночку по пещерам не шастали».
«Но в путеводителе же написано...» Вконец растерялась я. Тьен выразительно поднес факел к стене, на которой свечной копотью было выведено несколько неприличных рун, а чуть пониже — поясняющий рисунок для неграмотных.
«Тоже вон старались. Писали. Для таких вот читателей».
«Что, и провалов бездонных нет?»
«Есть. Целых 2 штуки. Проводники гостей туда-сюда между ними водят по 5-6 раз к каждому, но в межсезонье их щитами накрывают, чтобы никто по пьяни не свалился».
«Так ты один из этих проводников», — догадался Дар.
«А в путеводителе сказано, что только боевые маги». «Все, заткнитесь», — выразительно оборвал мужчина. «А то, согласно путеводителю, я имею право потерять до 2 человек из каждой группы».